Следующие 5 дней Поп обдумывал, на ком из оставшихся спятивших остановить свой выбор. Сумма, которую он рассчитывал получить за камеру, $20 000 от Маккарти, 10 от сестер Вонючек, хотя ни в том, ни в другом случае до обсуждения цены дела не дошло, уменьшилась по мере приближения к концу списка. Наконец он остановился на Эмори Чаффи, зная, что тут он может рассчитывать максимум на 2500. Чаффи, надо сказать, так и остался для Попа загадкой, как и все спятившие, с которыми приходилось иметь дело Попу не один десяток лет. Эмори Чаффи верил в потусторонний мир, но только его отличало полное отсутствие воображения. И просто удивительно, что в такой голове могли возникнуть какие-то мысли о потустороннем. Более того, этот человек еще и платил немалые деньги за некие объекты, имеющие отношение к тому, другому миру. Вот это Попа просто поражало. Так что Поп поставил бы Чаффи в начало списка, если бы не одно удручающее обстоятельство. Денег у Чаффи было куда меньше, чем у любого из богатеньких спятивших Попа. От большого семейного состояния, доставшегося Эмори Чаффи, остались самые крохи. Поэтому запрашиваемая за камеру цена снова резко упала. Поп свернул на заросшую травой подъездную дорожку когда-то одного из лучших летних коттеджей озера Сибаго, а теперь ставшего одним из самых обшарпанных коттеджей. Особняк Чаффи в Брэм-Холле продали для уплаты налогов 15 лет назад. И подумал, если кто-то и купит эту чертову камеру, так только Эмори. Единственное, что тревожило Мэрила, и тревожило все больше и больше по мере того, как он опускался по списку потенциальных покупателей, так это демонстрационная часть. Он мог сколько угодно расписывать достоинства камеры, но даже такой болван, как Эмори Чаффи, не стал бы выкладывать денежки только за слова. Иногда Поп думал, что допустил серьезную ошибку, попросив Кевина отснять все эти фотографии, чтобы сделать из них видеофильм. Скорость времени в нашем мире, как и Кевин, Поп все-таки считал этот мир реальным, и в другом, полароидном, была разной. В полароидном время текло более медленно, но не ускорялось ли оно по мере приближения собаки к камере? Поп склонялся к мысли, что ускорялось. Чтобы зафиксировать движение собаки вдоль забора, требовалось несколько фотографий. Теперь же каждое последующее не оставляло никакого сомнения в том, что расстояние между собакой и камерой резко сокращается. Словно время в полароидном мире старалось догнать время в мире реальном, стать с ним синхронным. Конечно, и в этом не было ничего хорошего. Но беда не приходит одна. Он же имел дело не с безобидным псом, черт побери. Поп не знал, кто это, но нисколько не сомневался, что совсем не собака. Он думал, что имеет дело с собакой, когда видел, как та обнюхивала забор, который теперь остался в добрых 10 футах позади. Она выглядела собакой, правда, злобной собакой, и когда повернулась к камере мордой. Но теперь Поп видел в ней существо, которого никогда не было ни на сотворенной Богом земле, ни даже в аду Люцифера. Вот это очень тревожило старика. Те немногие, кому он показывал фотографии, ничего такого не видели. Они неизменно морщились, говорили, какой же это отвратительный, мерзкий пес, но не более того. Ни один из них не предположил, что пес в камере Кевина превращается в какое-то чудовище по мере приближения к фотографу. По мере приближения к линзам, которые могли служить неким барьером между тем и этим мирами. Поп вновь подумал, как когда-то Кевин. Но пес никогда не сможет выпрыгнуть в наш мир. Никогда. Потому что эта тварь — животное, жуткое, страшное. Маленьким детям кажется, что такие вот прячутся в шкафах и углах, когда мама выключает свет. Но это всего лишь животное. А потому случится следующее. Будет последняя фотография, на которой получится размытое пятно. Если этот дьявольский пес прыгнет, а именно это он и собрался сделать, то камера или сломается, или в белой рамке будут только черные квадраты, потому что нельзя фотографировать с разбитыми линзами. А тот, кто держит камеру в руках, наверняка ее выронит, когда на него прыгнет этот пес, и камера разлетится на куски. Чего еще можно ждать от пластиковой коробки при ударе о бетонную поверхность? Эмори Чаффи вышел на облупившееся крыльцо в блейзере, который когда-то был густо синим, но после многих чисток принял серый оттенок униформы лифтера. Высокий лоб Эмори Чаффи уходил вверх, плавно переходя в лысину и исчезая под редкими волосами. Его широкая улыбка выставляла напоказ гигантские передние зубы, которые придавали ему сходство с Баксом Банни, только катастрофически поглупевшим Баксом. Поп взялся за ремень камеры. Господи, как же он ее ненавидел! Помахал Эмори рукой и ответил вымученной улыбкой. Дело, в конце концов, есть дело. «Уродливая псина, не так ли?» Чаффи изучал почти полностью проявившуюся полароидную фотографию. Поп, радуясь искреннему интересу и любопытству Чаффи, подробно рассказал, на что способна камера. Потом Поп протянул ему солнце, как бы приглашая сделать снимок. И Чаффи, сверкнув зубастой улыбкой, навел камеру на продавца. «Только не меня!» — затараторил и замахал руками Поп. «Меня фотографировать не надо. Я бы предпочел, чтобы мне в голову целились из ружья, а не из этой камеры». «Да уж, вы знаете, как продать товар!» — восхищенно ответил Чаффи и повернулся с камерой к панорамному окну, из которого открывался великолепный вид на озеро. За годы, пока семейство Чаффи проматывало накопленные в Первой мировой денежки, вид этот нисколько не изменился. Спятивший нажал на спуск. Камера зажужжала. Попа передернула. Он обратил внимание, что теперь его передергивало всякий раз, когда он слышал это негромкое жужжание. Он еще пытался контролировать себя, но понял, что это бесполезно. «Да, сэр, один и тот же ужасный пес», — повторил Чаффи, вглядевшись в проявленную фотографию. И Поп не без удовлетворения отметил, что зубастая улыбка наконец-то сползла с его лица. Камера умела сгонять улыбки. И все же он понимал, что Чаффи не видит того, что открылось ему, Попу Мэрилу. Впрочем, он не очень удивился, был к этому готов. Ему, конечно, удалось удержать на лице маску бесстрастности, но внутри все тряслось от страха. Поп отдавал себе отчет в том, что откроется Чаффи истина, бедняга после первой же фотографии бросился бы со всех ног к ближайшей двери. Пес? Конечно, не пес, но надо же как-то его называть. Еще не прыгнул на фотографа, но уже готовился к этому. Задние лапы напружинились, тело приникло к потрескавшемуся тротуару. Чем-то пес напоминал Попу подростка за рулем мощного автомобиля, стоящего на светофоре. Ему не терпится сразу рвануть с места, он уже давит на педаль газа, чтобы, отжав сцепление, бросить машину вперед, обжигая широкие шины о шершавый асфальт. Морда собаки стала неузнаваемой. Огромный злобный глаз, черный нос с двумя ноздрями-дырами. И вроде бы из ноздрей валит пар, как дым из жерла вулкана. Может быть, у меня опять разыгралось воображение? Какая разница, — думал Поп. Ты продолжай щелкать затвором объектива или дозволяй другим людям щелкать затвором объектива, и все узнаешь, не так ли? Но он не хотел этого узнавать. Поп взглянул на этого черныша со шкурой в репьях, шерстью торчащей дыбом, хвостом, похожим на некое средневековое оружие. Взглянул на тень, отбрасываемую фотографом, и увидел, что она тоже изменилась. Одна из ног теней отступила назад, отступила далеко, даже с учетом восходящего или заходящего солнца. Почему-то Поп решил, что солнце заходит, и скоро полароидный мир провалится в ночь. Фотограф в том мире наконец-то понял, что объект съемки не собирается спокойно позировать. В его намерение это и не входило. Он хочет есть, а не оставаться на месте. Есть и, возможно, пес сам этого не понимал, покинуть полароидный мир. «А ты это выясни», — язвительно сказал внутренний голос. «Давай, продолжай фотографировать. Вот все и узнаешь. В избытке мало не покажется». «И вы, сэр, потрясающий продавец!» Эмори Чаффи, похоже, говорил уже давно, но Поп уловил только последнюю фразу. И тут же вспомнил о Маккарти.
«Если вы думаете, что это какой-нибудь фокус...»
«Фокус? Отнюдь! Ни в коем разе!» Зубастая улыбка снова вернулась к Чаффи, и он развел руками. «Но, боюсь, о покупке мною этого конкретного предмета не может быть и речи, мистер Мэрил. Я очень сожалею, но...»
«Почему? Если вы не думаете, что эта чертова камера — ловкая подделка, тогда почему не хотите ее купить?»
Поп и сам был удивлен своей яростью. Он никогда так и не говорил с потенциальным покупателем, и едва ли заговорит вновь. Но очень уж ему хотелось отделаться от этой хреновины. На лице Чаффи отразилось недоумение, словно он не знал, какими словами должен объяснить очевидное для него решение.
В этот момент он напоминал старательного, но не очень способного учителя подготовительной школы, который старается научить умственно отсталого ребенка завязывать шнурки.
«Но камера же ничего не делает, не так ли?»
«Ничего не делает?» Поп уже кричал, он и представить себе не мог, что способен до такой степени потерять контроль над собой. Что с ним сталось? Или на него так влияла камера?
«Ничего не делает? Вы что, ослепли? Она же фотографирует другой мир, делает фотографии, которые фиксируют происходящее в другом мире, куда бы вы ее ни наводили в нашем мире, и это чудовище...»
Ну вот, все-таки перегнул палку. Слишком далеко зашел. Он это ясно видел по взгляду Чаффи.
«Но снимает всего лишь собаку, не так ли?»
— спросил Чаффи тихо, успокаивающим тоном. Тоном, которым пытаются умаслить сумасшедшего, пока медсестры бегут к шкафчику, где хранятся шприцы с успокаивающим.
«Да»,
— в голосе Попа звучала усталость, — «всего лишь собаку. Но вы же сказали, что она отвратительная и злобная».
«Совершенно верно, совершенно верно», — сказал, слишком уж быстро согласился Чаффи, и Поп подумал, что оторвет голову этому болвану, если его улыбка станет еще шире. «Но вы, конечно, понимаете, мистер Мэрил, какую проблему представляет собой эта камера для коллекционера? Серьезную проблему?»
«Нет, боюсь, что не понимаю», — ответил Поп, хотя, пройдя весь список спятивших, список, который поначалу казался таким многообещающим, уже начал соображать, что к чему. Уже представлял себе, какой букет проблем таит в себе эта полароидная камера Солнца 660. Что же касалось Эмори Чаффи, кто знает, о чем тот мог подумать.
«Одно дело — фотографии призраков!»
Попу хотелось задушить Чаффи за этот педантичный тон.
«Но это не фотографии призраков, это...
это и не обычные фотографии!»
«Абсолютно с вами согласен».
Чаффи чуть нахмурился.
«Но что это за фотографии? Трудно сказать, не так ли? Я вижу перед собой обычную камеру, которая фотографирует собаку, готовящуюся к прыжку. И как только собака прыгнет, она исчезнет из кадра. После этого возможны три варианта. Камера начнет выдавать обычные снимки, фотографировать то, на что ее наводят. Она может больше ничего не фотографировать, потому что ее единственная задача — заснять эту собаку — выполнена. Или она может и дальше фотографировать белый забор и неухоженную лужайку за ним».
Чаффи помолчал. Видимо, подбирал слова, затем продолжил.
«Я думаю, кто-то может появиться на фотографии через 40 снимков или через 400, но только если фотограф не изменит угол наклона камеры, а раньше он этого не делал, и в кадр попадут только ноги».
И тут спятивший развеял последние надежды Попа.
«Разумеется, мистер Мэрил, вы мне показали такое, чего я никогда не видел. Нет никаких сомнений, что это паранормальное явление, но очень уж скучное».
Искренность ответа Чаффи побудила Попа повторить вопрос, хотя он и опасался, а не решит ли Чаффи, что у него помутилось в голове.
«Так вы полагаете, это обычный пес?» «Ну, конечно же!»
— в голосе Чаффи слышалось легкое удивление.
«Дворняжка и с отвратительным характером!» Он вздохнул. «Эти фотографии не будут восприняты серьезно. Я имею в виду, что не будут восприняты серьезно теми, кто не знаком с вами лично, мистер Мэрил. Людьми, которые не знают о вашей честности и надежности в такого рода делах. Это очень похоже на фокус, знаете ли. Причем не очень-то ловкий фокус. Что-то из набора начинающего иллюзиониста».
Две недели назад Поп начал бы яростно возражать, но случиться это могло лишь до того, как его практически вышвырнули из дома мерзавца Маккарти.
«Ну что ж, раз это ваше последнее слово...» Поп поднялся и взял камеру за ремень. «Мне очень жаль, что вам пришлось ехать сюда из-за такой мелочи».
Губы Чаффи вновь разошлись, обнажив огромные зубы.
«Я как раз собирался приготовить сэндвич, когда вы подъехали. Не составите мне компанию, мистер Мэрил. Сэндвичи я готовлю очень вкусные. Добавляю хрена и бермудского лука. Это мой фирменный секрет. А потом я пас».
С тяжелым вздохом прервал его Поп. Как и в гостиной сестер Вонючек, у него возникло жгучее желание поскорее убраться отсюда. Поп определенно испытывал аллергию на те места, где он играл, но не выигрывал. Что-то в последнее время число таких мест резко возросло. Слишком резко. Я уже пообедал. Вот что я хочу сказать, и мне пора домой. Чаффи добродушно рассмеялся. Лишняя нагрузка на организм ни к чему.
Вот-вот,
кивнул Поп и, простившись, покинул дом, сырой и холодный. Каково в нем в феврале, Поп и представить себе не мог. Казалось, что никогда еще старик Мэрил не испытывал такого наслаждения от свежего хвойного воздуха. Поп сел в машину, завел мотор.
Эмори Чаффи, в отличие от сестры Вонючки, выпроводившей его за порог и тут же закрывшей дверь, словно она боялась, что солнце превратит ее в пыль, как вампира, стоял на крыльце, раззявив рот в идиотской улыбке, и махал рукой, словно отправлял Попа в океанский круиз.
И тут, не думая, точно так же, как он сфотографировал чернокожую старуху, сгребающую листья, Поп щелкнул Чаффи и разваливающийся дом. Последнее, что осталось от семейного состояния. Он не помнил, как взял камеру с пассажирского сиденья, куда с отвращением ее бросил, прежде чем захлопнуть дверцу. Не помнил, каким образом солнце вновь оказалось в его руках и как он нажимал на спуск. Услышал лишь жужжание механизма, выталкивающего из корпуса очередную молочно-серую фотографию. Звук этот безжалостно ударил по его нервным окончаниям, заставив Попа взвыть от боли. Такое бывает, когда внезапно касаешься чего-то очень холодного или очень горячего. До него донесся смех Чаффи. Сфотографировать его напоследок — отменная шутка. Но прежде чем Поп выхватил фотографию из щели, он вроде бы услышал глухое рычание, как если бы он сидел под водой, а не вдалеке проплыл мощный катер с мотором. И на мгновение Мэрил почувствовал, как камера раздулась у него в руках, словно ее распирало гигантское внутреннее давление. Поп открыл бардачок, бросил туда фотографию и захлопнул крышку так быстро, что прищемил палец. Нервно подал машину назад, едва не врезался в одну из елей, что росли вдоль подъездной дорожки, и долго еще в ушах у него стояли раскаты смеха Эмори Чаффи. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» Сердце стучало в груди. В голове кто-то колотил кувалдой. Вены на висках вздулись и бешено пульсировали. Постепенно Поп взял себя в руки. 5 миль, и маленький человечек в голове опустил кувалду. 10 миль, почти половина расстояния до Касл-Рока, и успокоилось сердцебиение. И тогда Поп сказал себе: «Ты не будешь смотреть на нее. Не будешь. Пусть эта чертова фотография там и лежит. Незачем тебе смотреть на нее, и незачем тебе делать новые фотографии. Время списать эту хреновину на убытки. Пора сделать то, что ты не позволил сделать мальчику». Дорога вывела его к Касл-Вью, со стоянкой для автомобилей и обзорной площадкой, с которой открывался незабываемый вид на западную часть штата Мэн и половину штата Нью-Гэмпшир. Поп свернул на стоянку, заглушил двигатель, открыл бардачок, вытащил фотографию, которую сделал помимо своей воли. Точно так же лунатик не знает, что делает во сне. Фотография, разумеется, полностью проявилась. Химические реагенты под молочно-серым квадратом сработали как обычно. Темнота или свет для полароидной фотографии никакого значения это не имело. Псевдопес сжался, как пружинка, изготовившись к прыжку. Клыки стали до неприличия огромными. Как губы могли скрывать такую пасть? Как пес мог жевать такими челюстями? Не собака, а прямо-таки пещерный медведь. Такой собачьей пасти видеть Попу не доводилось. Заболели глаза. Снова начала раскалываться голова. Даже мелькнула мысль, уж не сходит ли он с ума. Почему бы не избавиться от камеры прямо сейчас? Внезапно подумал Поп. Проще простого. Вылез из кабины, подошел к парапету, бросил вниз. И все, прости, прощай. Но сие было бы деянием импульсивным. А Поп принадлежал к племени трезвомыслящих. Душой и телом, вот что я хочу сказать. Он ничего не делал под влиянием момента, чтобы потом не сожалеть и... «Если ты этого не сделаешь, потом пожалеешь», — шепнул внутренний голос. Но нет. Нет и нет. Человек не может идти против своей природы. Это неестественно. Он должен подумать, убедиться, что это правильное решение. Поп нашел компромисс. Выбросил фотографию и быстро уехал. Минуту или две его мучил приступ тошноты. Потом ему полегчало. Вернувшись в магазин, Поп достал из кармана связку ключей, нашел нужный, отомкнул дверцу ящика, в котором хранилось самое дорогое, уже хотел положить туда камеру, но рука зависла на полпути. Перед его мысленным взором возникла колода для колки дров, ясно и отчетливо, словно на фотографии. Он подумал, что значит «человек не может идти против своей природы». Чушь собачья, и ты это знаешь. Человеку не свойственно есть землю, но ты съешь целую миску, если прикажет тебе другой человек, вдавив в твой висок дуло пистолета. Ты прекрасно знаешь, что пора сделать то, что сделал бы мальчик, если б ты ему не помешал. В конце концов, ты в это денег не вкладывал. Вот тут запротестовала другая часть его мозга. Вкладывал, конечно, вкладывал, черт побери! Мальчишка разбил совершенно новую полароидную камеру. Правда, по незнанию, но это ничего не меняет. Она же стоила $139. Бред какой-то, пробормотал Поп. Дело-то не в этом, не в деньгах. Нет уж, конечно, не в чертовых деньгах. Это он мог признать с чистой совестью. Поп мог себе позволить такую трату. Поп многое мог себе позволить, включая собственный особняк в Брэмхолле, аристократическом районе Портленда, и новенький Мерседес в гараже. Поп, конечно, никогда не думал о таких покупках, предпочитая складывать свои денежки в кубышку, но это не означало, что он не мог купить дом и автомобиль, возникне у него такое желание. Нет, дело не в деньгах. Речь шла о том, что важнее денег. Не хотелось выглядеть дураком. Поп принципиально не хотел выглядеть дураком, а если такое случалось, то долго не находил себе места, словно человек, под одежду которого забрались красные муравьи. Взять, к примеру, тот чертов проигрыватель. Когда Поп выяснил, что торговец антиквариатом из Бостона по фамилии Донахью нагрел его на $50, продав граммофон «Виктор Граф» модели 1915 года, потом выяснил, что это более распространенная модель 1919 года. Поп не доспал на добрые $300, строя планы мести, один изощреннее другого. Как же он чистил себя? Еще бы, его, Попа Мэрила, какой-то горожанин обвел вокруг пальца, словно мальчишку. Иногда он представлял себе, как этот мерзавец рассказывает своим партнерам по покеру о том, с какой легкостью он все это провернул, что такой деревенщине, как Поп Мэрил, можно всучить и Бруклинский мост, потому что у того не найдется другого ответа, кроме «сколько». А потом они все покатывались от хохота в клубах сигарного дыма. Почему-то он всегда видел их сидящими за столом. Вот и эта история с полароидной камерой ужасно давила на Попа. Но он еще не хотел поставить в ней точку. Пока не хотел. «Ты спятил», — корил его внутренний голос. «Только сумасшедший может продолжать эти игры». «Я просто так не сдамся!» — пробормотал Поп, окруженный тикающими и такающими часами. «Будь я проклят, если сдамся!» Это не означало, что он и дальше не будет ездить по округе, пытаясь сбыть эту чертову камеру. Но вот использовать ее по назначению старик точно не собирался. Поп полагал, что осталось еще 3 безопасных снимка, может, даже и все 7, но лично сам в испытатели не рвался. Отнюдь. А что-то могло и подвернуться. Как знать. И едва ли камера причинит кому-то вред, если будет лежать в запертом ящике, не так ли? Разумеется, нет, — согласился Поп сам с собой, положил камеру, запер ящик, сунул ключи в карман и повернул табличку на двери надписью «Открыто». На данный момент мистер Мэрил решил волнующую его проблему.